Глава шестая. Отцвел и оделся сад. Целый день пел соловей в саду, целый день были подняты нижние рамы окон в моей комнате, которая стала мне еще милее прежнего стариной этих окон, составленных из мелких квадратов, темным дубовым потолком, дубовыми креслами и такой же кроватью с гладкими и покатыми отвалами. Первое время я только и делал, что лежал с книгой в руках, то рассеянно читая, то слушая соловьиное цоканье, думая о той полной жизни, которой я должен жить отныне, и порой неожиданно засыпая коротким и глубоким сном, очнувшись от которого, я всякий раз как-то особенно свежо изумлялся новизне и прелести окружающего. И так хотел есть, что вскакивал и шел или за вареньем в буфетную, то есть в заброшенную каморку, стеклянная дверь которой выходила в зал, или за черным хлебом в людскую, где днем всегда было пусто, лежал только в темном углу на горячей и сорной печи. Один Леонтий, длинный, невероятно худой, густо заросший желтой щетиной, весь шелушившийся от старости бывший бабушкин повар, уже много лет зачем-то отстаивавший от неминуемой смерти свое непонятное, совсем пещерное существование. Надежды на счастье, на счастливую жизнь, которая вот-вот должна начаться. Но для этого часто бывает достаточно вот так очнуться после внезапного и короткого сна и побежать за коркой черного хлеба. Или услыхать, что зовут на балкон к чаю, а за чаем подумать, что сейчас надо пойти оседлать лошадь и закатиться, куда глаза глядят, по вечереющей большой дороге. Ночи стояли лунные, и я порой просыпался среди ночи в самый глубокий час ее, когда даже соловей не пел. Во всем мире была такая тишина, что, казалось, я просыпался от чрезмерности этой тишины. На мгновение охватывал страх, вдруг вспоминался Писарев, чудилась высокая тень возле двери в гостиную. Но через мгновение тени этой уже не было, виден был только просто угол, темнеющий сквозь тонкий сумрак комнаты, а за раскрытыми окнами сиял и звал в свое светлое, безмолвное царство лунный сад. Я вставал, осторожно отворял дверь в гостиную, видел в сумраке, глядевший на меня со стены портрет бабушки в чепце, смотрел в зал, где провел столько прекрасных часов в лунные ночи зимой. Он казался теперь таинственней и ниже, потому что луна, ходившая летом правее дома, не глядела в него. Да и сам он стал сумрачней. Липа за его северными окнами, густо покрывшаяся листвой, вплотную загораживала эти окна своим темным громадным шатром. Выйдя на балкон, я каждый раз снова и снова, до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи. Что же это такое, и что с этим делать? Я и теперь испытываю нечто подобное в такие ночи. Что ж было тогда, когда все это было вновь, когда было такое обоняние, что отличался запах росистого лопуха от запаха сырой травы? Необыкновенно высокий треугольник ели, освещенный луной только с одной стороны, по-прежнему возносился своим зубчатым острием в прозрачное ночное небо, где теплилось несколько редких звезд, мелких, мирных и настолько беспечно далеких и дивных, истинно господних, что хотелось встать на колени и перекреститься на них. Пустая поляна перед домом была залита сильным и странным светом. Справа над садом сияла в ясном и пустом небосклоне полная луна с чуть темнеющими рельефами своего мертвенно-бледного, изнутри налитого яркой светящей белизной лица. И мы с ней, теперь уже давно знакомые друг другу, подолгу глядели друг на друга, безответно и безмолвно чего-то друг от друга ожидая. Чего? Я знал только то, что чего-то нам с нею очень недостает. Потом я шел вместе с своей тенью по росистой радужной траве поляны, входил в пестрый сумрак аллеи, ведущий к пруду, и луна покорно следовала за мной. Я шел, оглядываясь. Она, зеркально сияя и дробясь, катилась сквозь черные местами ярко блестящие узоры ветвей и листьев. Я стоял на росистом скате к полноводному пруду, широко сиявшему своей золотой поверхностью возле плотины вправо. Я стоял, глядел, и луна стояла, глядела. Возле берега подо мной была зыбкая темно-зеркальная бездна подводного неба, на котором висели, чутким сном спали, спрятав под крыло голову и глубоко отражаясь в ней утки. За прудом влево темнела вдали усадьба Уварова, того помещика, чьим незаконным сыном был Глебочка. За прудом напротив лежали в упор освещенные луной глинистые косогоры, а дальше по ночному светлый деревенский выгон и ряд чернеющих за ним исп. Какое молчание! Так может молчать только что-нибудь живое. Дико тревожный крик внезапно проснувшихся и закачавших под собой свое зыбкое зеркальное небо уток громом звучал по окрестным садам. Когда же я медленно шел дальше вдоль пруда направо, луна опять тихо катилась рядом со мной над темными вершинами застывших в своей ночной красоте деревьев. И так мы обходили кругом весь сад. Было похоже, что и думаем мы вместе, и все об одном, о загадочном, томительно-любовном счастье жизни, о моем загадочном будущем, которое должно быть непременно счастливым, и, конечно, все время об Анхен. Образ Писарева, как живого, так и мертвого, забывался все больше. Что осталось от бабушки, кроме ее портрета на стене в гостиной, так и Писарев. Думая о нем, я мысленно видел теперь только его большой портрет, висевший в диванной Васильевского дома. Портрет той поры, когда он только что женился и верно надеялся жить бесконечно. Еще приходило в голову прежнее, где теперь этот человек, что с ним сталось, что такое та вечная жизнь, где он будто бы пребывает. Но безответные вопросы не повергали больше в тревожное недоумение, в них было даже что-то утешающее. Где он? Ведомо одному Богу, которого я не понимаю, но в которого должен верить и верю, чтобы жить и быть счастливым. Анхен мучила дольше. Даже днем, на что бы я ни глядел, что бы ни чувствовал, ни читал, ни думал, за всем была она. Нежность к ней, воспоминания, связанные с нею, боль, что уже некому сказать, как я ее люблю и сколько на свете прекрасного, наслаждаться которым мы могли бы вместе, про ночь же и говорить нечего, тут она владела мной всецело. Но время шло, и вот постепенно стало превращаться в легенду, утрачивать свой живой облик и Анхен, уже как-то не верилось, что когда-то она была со мной, и что где-то есть она, и теперь уже думать о ней и чувствовать ее я стал только поэтически, с тоской вообще о любви, о каком-то общем прекрасном женском образе.